всех называли сисадмин. Сисадмин, это ты умел там и АДшку поднять на винде, и ядро под FreeBSD пересобрать.
А вам вообще нужны такие разработчики? Ну да, 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 ты ж программист. Что вам непонятно, например, в CI/CD? Хотите ли вы больше узнать про Linux? Если нет, ну, захотите. Не понравилось что-то, перепилил там драйвер под KDE. Ребят, у вас даже стеки разные. Кто вообще это допустил?
Ну это же двойка под вопсим, будем чисты. У тебя идеальная конструкция такая, что у тебя все должно собираться всегда из актуальных версий?
Нет. И в этом нюанс.
На TeamLeadConf 2023.
Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на очередной выпуск Кочевого подкаста в совместной коллаборации с TeamLeadConf 2023. Прямо здесь, прямо сейчас, Сколково, прямо на конференции мы собрали лучших айтишников нашей страны, СНГ и не только. И один из таких айтишников — это Александр Крылов, TeamLead DevOps компании Bmaster. Александр непростой человек. Во-первых, он магистр технических наук. Во-вторых, он преподает DevOps в топовых технических вузах, таких как МРАУ, МГУ имени Баумантова, разрабатывают курсы для онлайн-университетов, не какие-то инфо-цыганские, а нормальные, пацанские курсы, где можно получить реальные знания. Ну и основатель DevOps-комьюнити DevOps for Love, и соавтор, и соведущий
подкастов про IT-стенд и Brainstorm. Привет, дорогой друг, очень рад у вас быть. Всем доброе утро, слушателям, зрителям.
Ну, начнем с самого главного, о чем мне хотелось бы с тобой поговорить, это управление DevOps крупных компаниях, потому что у меня когда-то была своя хостинг-компания, знаешь, тогда не было такой вот выделенной позиции DevOps, всех называли сисадмин. Сисадмин, это ты умел там и АДшку поднять на винде, и ядро под FreeBSD пересобрать.
Ну, это типа шивы такие, восьмирукие, которые универсальными бойцами были, и которых очень не любили в крупных компаниях, потому что они слишком много получали. А в среднем малом бизнесе это обычно были бедные мальчики, поди подай, и в принципе я в таком тоже поварился немножко.
Замени тонер там в принтере и так далее.
Ну да, 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 ты ж программист, чайник мне там тоже запили на него какую-нибудь удаленную программку, чтобы он удаленно включался, кипятил мне воду определенного градуса. Такое тоже было.
Серьезно?
Да.
Ну, смотри, вот ты так из мальчиков на побегушках теперь вырастают серьезные мужчины, держащие всю организацию за яйца. Ну, так если подумать на самом деле. Знаешь, вот самый ценный человек в компании кто? Сначала, наверное, главный бухгалтер. А вот второй, даже не генеральный директор, не какой-то топ-менеджер, это DevOps, который рулит всем продакшеном.
В случае, если в компании есть продакшен. Вот мы говорили о том, что про крупные компании, предыдущий опыт действительно был крупной компании, в которой очень-очень много человек, там 10 тысяч плюс, из которых только 500 человек – это IT внутри, и еще снаружи там XXX количество аутсорсов. Вот там действительно я с тобой согласился бы. Но есть совокупность компаний, которые, например, делают свой продукт, вроде Bmaster, где чуть больше людей действительно разбавливают вот эту историю с главенством и с важностью. Потому что если компания пилит свой продукт, кто еще у нас главный? Архитектор-разработчик, безусловно, плюс люди, связанные с продажами, которые влияют непосредственно на прибыль компании. Поэтому, на мой взгляд, замыкать исключительно все на мне в такого рода компаниях некорректно. В энтерпрайсе и соглашусь, и не соглашусь, потому что зависит от энтерпрайса и от, собственно, объема компании.
Ну, давай будем реалистами. Если что-то упадет, первому кому звонят?
Поддержку. В компаниях есть разделение на поддержку и, например, развитие. И в большинстве компаниях девопсы могут иметь доступ в прод, но фактически не отвечают за него. И, на мой взгляд, это лучшая практика, которую стоит делать, особенно в банковском и вообще в финансовом секторе. Ну, потому что DevOps – это больше про развитие, а не про эксплуатацию. Для этого всегда нужно выделенное подразделение мониторинга, поддержки, которые могут быть, начиная от уровня monkey-workers, ну, по сути, первая линия helpdesk, которую достаточно просто обучить и классно туда нанимать как раз стажеров, джунов, из которых потом уже могут расти те же самые DevOps-инженеры, администраторы чего-либо, ну, либо более глубокая сама поддержка типа виртуализации, баз данных и всего остального. Вот.
А как ты вот можешь прокомментировать ситуацию, что, знаешь, 10 лет назад, когда начинался весь этот процесс, как такого вот девопсинга не было. У меня в компании каждый бэкэндщик мог развернуть Linux, поднять БДшечку, собрать кластер. Вообще, знаешь, мы были универсальные специалисты. Сейчас, со всем уважением к вам, коллеги, я не считаю, что так и должно быть, но сейчас ситуация в крупных предприятиях, в огромных корпорациях такая, что бэкэндщики максимум, что умеют, не все, еще раз подчеркну, не все. Это там собрать какой-нибудь крат, грубо говоря, через ОРМ-ку к БДшке обратиться, там стандартный REST API-шку сервис сделать. И все, вот на этом заканчивается их функционал. Сейчас они ничего не умеют.
Это стагнация IT-индустрии, которая на самом деле является результатом внедрения новых практик. И это факт. И, на мой взгляд, там, в крупных компаниях, где присутствует то веяние, как ты сказал, такого быть не должно. DevOps – это про коллаборацию и взаимный обмен опыта всех подразделений, участника цикла разработки. Поэтому, если наши разработчики этого не умеют и не стремятся этому научиться, стоит вам задуматься, а вам вообще нужны такие разработчики? И ты правильно заметил то, что раньше там вот есть куча мемасиков это с собачкой, типа, где накачанная, не накачанная. Типа, разработчик раньше там не понравилось что-то, перепилил там драйвер под KDE, еще что-нибудь. Ну, то есть там вообще запилил, затащил все. А сейчас, ой, у меня IDE не обновляется, да, там какой-то плагинчик.
Позвоню в техподдержку, вот. Пусть мне Windows или там Linux обновят.
Вот, и это действительно, на мой взгляд, большущая проблема современной реалии. И не будем абстрагироваться только исключительно там Россию или СНГ, это везде такая проблема. И, на мой взгляд, для того, чтобы с этим бороться, нужно повышать компетенции сотрудников и иметь внутренний процесс компании в виде, например, какой-то площадки обучения и так далее. Собираешь обратную связь с ребятами. Что вам непонятно, например, в CI/CD? Хотите ли вы больше узнать про Linux? Если нет, ну, захотите.
Вот вам ссылочка на документацию, иди читай.
Нет, это тоже неправильный подход. Должно быть проведено обучение, описано, сделан набор документации, ну, там, как кому удобнее, мануалы, документация, summary, то есть методичка. Ну, нас же могут слушать разные и видеть люди. Помимо этого, видео с вопросами-ответами, и эта самая документация должна иметь свой жизненный цикл и эволюционировать, если это необходимо. Потому что ты рассказал одним языком, а неизвестно, кого набрали, с каким опытом. И одни люди поймут, другие нет. Поэтому мы, ну, я конкретно сейчас, например, в компании собираю обратную связь по тому, какие еще темы стоит раскрыть для ребят, кроме тех, которые уже описаны, или доописать чего-то, что уже есть, чтобы было, ну, больше понятно. Я понимаю, что это выглядит скорее как мама-птичка, которая там разжевывает и, извиняюсь, блюет птенцу в рот. Но иногда так и нужно, потому что уровни специалистов разные, которые приходят, и они могут быть там супер-супер разрабы, но вот так получилось, например, что, ну, не работал он с контейнеризацией. У него там была какая-нибудь тестовая виртуалка, в которой он на Linux сидел, только через терминалку с ней работал там, и так далее. У всех опыт разный, разный бэкграунд, и со всеми нужно считаться. Просто так сказать, что, эй, ты джун, ты вот вообще здесь кто? Это плохо, и так делать не надо. Поэтому, на мой взгляд, многие компании поступают неправильно. Нужно брать к себе действительно джунов на стажировку и обучать их. Вы даете ребятам толчок в жизнь. Исключительно по, в том числе, этим же соображениям я сейчас занимаюсь на базе проекта цифровых кафедр и код будущего Российской Федерации обучением в том числе школьников DevOps. У меня вот буквально вчера была одна из лекций.
Ты что там обучаешь? Там базовый ламп установить или ты возможность кастомизировать ядро? Объясняешь принципы сетевого стека и так далее? Что ты туда включаешь?
Не, смотри, база здесь идет скорее системного администрирования. Ну, то есть, если мы берем условный DevOps, то там можно взять крупных тем. Могу что-то сейчас сходу, может быть, забыть.
Давай, но... три вещи, которые школьники осознают после твоих курсов, назовем это так.
Linux, работа с терминалом и вообще вокруг Linux, работа с файлами и системами. Это история вокруг мониторинга и все, что с этим связано. Сети. Ну, классика модели оси, 7 левелов и все, что там происходит. Ну и, на мой взгляд, еще что-нибудь там вокруг хотя бы немножко баз данных. А дальше это уже все то, что может на этот костяк нанизываться мяском.
Круто, круто. Ожидаю, что наши детки, с тобой детки будущие, будут уже в Линуксе так же, как мы с тобой, я не знаю, в телефончике.
Привет, я Валерий Котелов. Мы разрабатываем корпоративное программное обеспечение, веб-сервисы и мобильные приложения. И, конечно же, нам нравится дизайн. Дизайн. Котелов, мы работаем со сложными задачами. Лично я люблю высоконагруженные продукты с упором на безопасность данных и последующую работу с ними. Если вам нужно рассчитать стоимость разработки, присылайте нам запросы. Сделаем вам расчет, дизайн-концепцию и защитим ваш проект перед стейкхолдерами. В любом случае, подпишитесь на наш телеграм-канал, заходите на сайт котелов.com и оставайтесь с нами. Имея такой богатый опыт, можешь ли ты выделить, например, топ-3 проблемы, которые возникают в крупных предприятиях? С маленьким предприятием все понятно, там каждый специалист более-менее универсал. А вот в крупнике какие основные боли?
Ну, во-первых, это дискоммуникация. Очень часто соседние отделы, даже разработки, ну, не общаются друг с другом. И ты такой смотришь, ребят, у вас даже стеки разные, кто вообще это допустил? И это проблема, которая называется выращивание DevOps-культуры не в компании, а в каждой команде своей. Вот, это первая массовая достаточно проблема. Вторая проблема – это отсутствие обмена опыта как такового вообще в компаниях. Ну, то есть, пример. Сисадмин, там, например, работающий по концепту ITSM, является просто там лютым хардовиком в виртуализации. То есть он там держит фермы, тысячи инсталляций плюс и так далее. И он идет на обучение, получает какой-нибудь очередной сертификат и так далее. Понятно, что эта история, она очень глубокая, и далеко не всем ее знать обязательно. Но пошарь ты хотя бы знания, которые получил. Вам же методички, тесты какие-то дают. Ну, в чем проблема там на внутренней шаре сказать, что вот я там пообучался, выложить хотя бы. Почему нет? Понятно, что есть более такие темы, которые универсальные, типа там кто-то прошел какое-то обучение там на кубером, еще что-то, и здесь можно поделиться уже на более широкий круг. Но, на мой взгляд, сама культура обмена опытом по прошествии мероприятий, вот сейчас мы на TeamLead.conf, после каждой конференции вроде этой я делаю ретро и говорю, ребята, я посмотрел эти доклады, а вот это может быть применимо у нас. Но смотри, если говорить там про там, доклады те же самые с конференции, они же через год выкладываются на YouTube, и, в принципе, эти листы можно шарить.
Согласен, ну, в DevOps практически ничего не устаревает, ну, разве что что-то новое появляется.
Ну, есть же у нас часть хард истории про конкретные, ну, там, тот же самый Кубер, API Gateway и прочее. Там чуть больше развития, и там действительно нужно следить. Вот, то есть, пошаренный доклад DevOps.conf там какого-нибудь 2020 года не везде будет актуален, это нормально. Ну, кроме, наверное, каких-то крупных корпораций, где апдейты идут дольше. Ну, это факт. Вот. А софты, процессы, на мой взгляд, это такая универсальная вещь, как сейчас здесь на TeamLead.conf, которую, ну, шаришь, даже если это история 10-летней давности. Проблемы-то у людских остаются, они примерно все такие же.
Ну, а третья проблема, вот, наиболее топовая?
Третья проблема, ну, на мой взгляд, это то, когда менеджеры среднего и верхнего звена мало слышат друг друга. Ну, то есть, это факт постановки и решения проблем, где один подсвечивает, например, среднего звена, ну, там, не знаю, тимлид разработки, говорит, что у нас есть такая проблема. Это влияет на capacity команды, там, график выгорания стремится к нулю и так далее. А топ-менеджмент говорит, да нет, все окей, давайте донаймем просто людей, а то, что у него там через два спринта уйдет полкоманды, если немножко не сдавить, ну, не сбавить узду, я имею в виду, с точки зрения количества задач на спринт, типа, ну, просто люди встанут и уйдут.
Ну, то и есть вот тушат это... пожар бензином.
Ну, по сути, да.
Ну, а знаешь, иногда топ... Давай будем реалистами. Топ-менеджмент не понимает, зачем нужен DevOps. Он что-то там сидит, какие-то конфиги пилит, что-то настраивает.
Смотри, топ-менеджмент, ну, вообще, топ-менеджмент и история позиции, они разные. То есть, с ними нужно считаться, и ряд ребят типа того же CEO, ну, цинично, не обязательно ему технический бэкграунд. Но у нас есть такое понятие, как CTO. И вот если оно присутствует в компании, на мой взгляд, это человек, у которого хотя бы какой-то бэкграунд технический должен быть.
Но ты же понимаешь, что, например, там 10 лет назад CTO не должен, у него объем знаний был гораздо меньше, чем сейчас. Сейчас я просто смотрю, что должен знать CTO в банках, я общаюсь с такими коллегами, и там такой стек, что его физически освоить невозможно. Ты просто все не можешь знать.
Но, тем не менее, я знаю людей, кто это знает. Не только из зеленой компании, но и из многих других.
Скинь ссылочку, а то мне тут коллеги ищут. Хорошие деньги предлагают, знаешь, большой крупный банк, кстати.
Ну, Разберемся. Да.
Окей. Можешь дать свою оценку о прогнозу будущего развития DevOps? Поясню. Вот, например, там, что было 10 лет назад? Там был QEMU-QVM, грубо говоря, OpenVZ, потом появился LXC, потом появился еще Кубер, потом Докер. Что дальше? Насколько далеко мы уйдем?
Ну, здесь сейчас у нас же от DevOps идет ответвление на специфику конкретной инфры и процессов.
Uh-huh.
Ну, самое яркое проявление последних нескольких лет – это SRE и Cloud Engineering.
А ты не боишься, что… Знаешь, вот по поводу Cloud Engineering. Помню… Давай возьмем реальную нашу жизнь. Три года назад все говорили… Не-не-не. Три года назад все говорили: ребята, отказывайтесь от машин собственных, катайтесь на такси. Это дешевле. Три года назад это было так. Сейчас я наблюдаю то же самое.
Там в каршеринг еще. Ты, наверное, так, не совсем правильно.
Ну, да, ну, каршеринг, да, такси. Да, да, в общем, да, отказывайтесь от личного транспорта. Перенесем на аналогию нашей жизни. Ребята, отказывайтесь от собственной инфраструктуры, собственных серверов, переходите в клауд. Это дешевле. Мое личное ощущение, что через пару лет будет такая же история, как вот с такси, личным автомобилем и каршерингом. Mm-hmm. Не задумываешься над этим, что расходы возрастут?
Нет, нет, нет. Да, но нет. Здесь история вообще идет совсем по-другому. Мы забываем сейчас такие вещи, как регулирующие органы. И регулирующими органам поддается не только госсектор, но и определенные сектора экономики. Поэтому там есть свод своих правил и федеральных законов, основываясь на которые ты, например, не можешь хранить персональные данные в облаках, ну, там, не имеющие определенную сертификацию в стека и еще ряд пунктов. Поэтому здесь вопрос стоит совсем иначе. Насколько вам выгодно хранить часть чего-то в облаке и строить ваши процессы в облаке, чем иметь железо с внутренними компетенциями в виде сотрудников, которые это суппортят? Для малого-среднего бизнеса, и в том числе для стартапов, быстрый, простой бустик – это облачко.
Mm-hmm.
Не будем сейчас рекламировать какое-то конкретное облако, просто у нас есть, в принципе, неплохие топ-3 облачков, которые и так все знают, поэтому мы не будем их называть. Намного быстрее сделать это там. Но если у тебя крупная компания, в которой есть жесткая история с персональными данными, есть куча подрядчиков, есть свои процессы обезлички, особенно к контурам, куда подрядчик пускается и так далее, но это только он-прем либо гибридка. Ты здесь полностью в облако не уйдешь.
Mm-hmm.
Регулирующие законы и прочее. Поэтому здесь просто сходя и ситуация.
Знаешь, наблюдаю, кстати, еще в крупных организациях заказчиков, без обид, такую историю, что у них есть там десятки тысяч виртуальных машин, mm-hmm. из которых реально эксплуатируется на 1,5-2. Все остальное – помойка, которая просто же существует, живет, когда-то была закуплена, никем не востребована. И они, за счет того, что у них там такой объем невостребованных ресурсов, жестко оверхедят ресурсы. Понимаешь, о чем я?
Да, понимаю.
Да. Вот в облачке за вот эти 8 тысяч лишних машинок заказчик
будешь
хорошо башлять, да. А когда у тебя там собственный дата-центр у заказчиков, им там по барабану, они просто… Процессор, азушку, все, оверхедит и не беспокоится.
Нет, смотри, здесь у тебя налагается нюанс с амортизацией и всех издержек вокруг него. Любое оборудование имеет срок жизни. Учитывая импортозамещение и так далее, это сейчас особо остренько. И просто подобные серваки, если они, ну, они не утилизируются и не используются, они просто выводятся из эксплуатации, до свидули, срок их жизни заканчивается и все. Здесь все зависит от процессов внутри компании, делается ли какой-то аудит инфры. А во всех крупных компаниях, и в том числе средних, где я работал, там, где не было аудита, он появлялся, в том числе местами со мной. На мой взгляд, гигиена должна быть. И если оборудование закупалось под проект, который в итоге закрылся, ну и типа простаивает, ну такого быть в принципе в компаниях не должно. Либо вы его переиспользуете на что-то, ну либо думаете, как его использовать. Но оборудование не должно простаивать от слова совсем. Самый простой пример. Крупная компания, 30 проектов минимум в год. Понятно, что не каждый проект сразу получает финансирование и прочее. Проект схлопнулся один, а оборудование под него приехало. Переиспользуй его под другой проект. У вас текучка и так большая по проектам, и вы простое оборудование вам будет обходиться сильно дороже. Поэтому то, что ты сейчас говоришь, это скорее как это, призрак коммунизма.
Ну да, да, да.
Он бывает, он есть, действительно, я не спорю. Но, на мой взгляд, сейчас реалии таковы, что от этого максимально избавляются. Учитывая закон, связанный с 25-м годом, импортозамещением и прочим, в том числе переход на российские аналоги и виртуализация, ну, просто ребята очень сильно обожгутся, если не будут такое делать.
Кстати, вот по поводу российских аналогов виртуализации.
Базис, например, тот же самый РТКшный, который купил.
Ну, вопрос всегда в цене. Понимаешь, вот большинство, мои наблюдения, что у большинства заказчиков, у которых собственная инфраструктура, у них что? У них КВМ, Hyper-V,
ну,
и иногда LXC для того, чтобы оверхедить ресурсы. Идеально.
Кверт еще иногда встречается.
Да. Идеальная конструкция, суперстабильно работает, проблем никаких нет.
Тут же еще от твоей
и еще 0 рублей, понимаешь?
Смотри, 0 рублей у тебя не будет никогда.
Я про лицензионное отчисление.
Ты можешь сэкономить на лицензионное отчисление, как ты правильно заметил. Но окей, а как ты, будучи в крупной компании, будешь историю вкладывать в развитие продукта? У тебя, работая с open source, ты каждый раз кота в мешке при обновлении имеешь. У тебя релиз ноут может быть расписанный, но фигак там, ты его апдейтнул, а у тебя гипервизор превратился в тыкву. И что ты с этим сделаешь?
Бэкапы натягиваешь на соседние гипервизоры, не паришься?
Да-да-да, бэкапы и так далее. И если есть у вас хорошая практика проверки консистентности бэкапа и так далее, то тогда да. И, как говорится, есть люди, которые не делают бэкапы, а есть люди, которые уже делают бэкапы. И, ну, тут такая холиварная на самом деле тема.
На TeamLeadConf 2023.
Про базис раскроем. Сколько стоит? Знаешь, какое-то ценообразование?
Я принимал участие, когда в создании методических материалов на базе вузов, которые ты перечислял. Кстати, Сеченовку забыл перечислить. Мы еще в Сеченовку заехали. Буквально в сентябре, если не изменяет память. Фактически там курс в том числе строился на базе базиса, как бы это тавтологично не звучало. Инструмент неплохой, на мой взгляд, немного сыроватый. Ну, то есть, понятно,
а что у них под капотом?
Слушай, там на самом деле очень много всего было. Я знаю, что они начинали с OpenStack, но потом куда-то переезжали. И, честно говоря, ребята, даже разрабы, с которыми я общался при составлении курса, а там, ну, я был, по сути, куратором и составляльщиком и чтецом некоторых методических материалов, но не 100%, там, ну, где-то только ревьюил. Ребята, ну, типа, сразу NDA, все дела, ну, то есть...
Не можешь
мало, рассказать. Мало кто, да, раскроет, что там реально под капотом.
Ладно, давай провокационный вопрос. Прокинуть видеокарту можно будет в виртуалку?
Ну, смотри, история, если ты говоришь, например, про email, ну, какая-нибудь классика, там, не знаю, при ДТП на основе картинок оценивать ущерб. Ну, да, там с ГПУшками есть из коробки возможность работы, и, в принципе, у них даже целое направление на эту историю разработано.
Хорошо. Надо попробовать. На самом деле, у меня не было опыта работы с базисом, я честно скажу, поэтому мне интересно.
Но на самом деле, зря мы замыкаемся только на базисе. Я скажу так, когда я собирал материалы для того курса, а это было, ну, по сути, год ровно назад, когда, то есть ровно год назад этот курс был выпущен, там на самом деле порядка 10 реальных реализаций. И не просто так, что пшик, и там кто-то сделал, и все. Но просто они работают в своих сегментах, там, в том числе ГОСы и прочее, там, на базе Astra, Linux и прочее. Поэтому, на мой взгляд, фокусироваться только на базисе некорректно. Я всем нашим слушателям, зрителям рекомендую ознакомиться. Есть даже целые статьи «Топ-10 инструментов импортозамещения», ну, типа российские аналоги. Поэтому выберите то, что вам ближе.
Слушай, раз уж мы немножко пошли в сторону машин-лернинга, хотелось бы услышать про твой опыт применения в рамках девопсинга. Как раньше было? Раньше приходил к нам девелопер и такой, дайте мне машинку, 4 КПУ, 4 ГБЛЗУ, 100 ГБ ПЗУ, грубо говоря. А теперь у них там еще, прокиньте мне 4 NVIDIA Tesla, выдайте мне Hard NVMe Evo 10. Как вот вообще, насколько сильно изменился ландшафт?
Ландшафт изменился очень сильно, особенно тогда, когда Google описал трехуровневую модель, скажем так, развития MLOps. Я принимал участие в создании методических материалов и курса MLOps на базе площадки обучения нетология, как здесь говорится, здесь могла бы быть ваша реклама. И на самом деле там история сейчас даже больше скорее идет про процессы и про application level слой. Да, понятно, ГПУхи и всякие прочие истории никто не отменяет, но просто, отвечая на твой вопрос, очень много наросло поверх.
Может быть, на конкретных кейсах?
Ну смотри, у тебя, допустим, самые классические кейсы, которые, не знаю, не могу сравнивать со всеми обучалками, но самых два классических кейса, которые даются на обучениях подобного рода. Первый классический кейс. У тебя есть база данных метро за определенный год. Например, есть 2014 года база данных метро Нью-Йорка, не штата, а именно города. И там что в нее входит? Расписание всех поездов, поломок и так далее. И на основе этой базы ты должен вывести какие-то алгоритмы с использованием, ну, по сути, это чистая алгоритмика. Допустим, ты создаешь модель, которая должна предсказывать поломку определенного рода запчастей с учетом срока эксплуатации того или иного поезда, который ходит, например, только по одной ветке с определенной регулярностью. Очень клевая, классная штука. Второй кейс, но он вообще самый распространенный, и практически все курсы его берут. Если не берут, берите на вооружение. Это котики. Котики и собачки. У тебя есть банк фоток, и нужно писать алгоритм по распознаванию, что на картинке. Котик, easy. Собачка. С одной стороны, изи, но с другой стороны, когда ты начинаешь, как говорится, дьявол кроется в деталях. Зависит от того, на чем ты все это пишешь. Как правило, окей, питончик, да, там, добавляют какие-нибудь фреймворки типа PyTorch с тестиками в том числе. А дальше весь дьявол будет крыться в деталях, чем ты будешь модельку обучать. Во. На базе какого стека. Мне очень понравился MLOps, Airflow. На мой взгляд, это очень мощные, сильные штуки. Понятно, они не единственные. Там может быть еще много чего нанизано. Но с точки зрения обучения моделек, мне прям впечатлило. Чтоб ты понимал, я писал обучалку, когда у нас было итоговое задание. Это обучение достаточно крупной модели как раз на базе поездов. Но там другой только алгоритм нужно было вывести. Модель обучалась на моем ноуте почти неделю реального времени.
Серьезно? Ты что, на процессоре обучал ее?
Ну да, ну а здесь вариантов нету.
Ну в смысле, тогда взять тот же... Ну подожди. Не могу ответить детально, что ты там использовал, но в том же TensorFlow можно принудительно обозначить ему, что используют, GPU-шку или CPU-шку.
Не-не-не, это понятно, но там был сок именно в стеке. И как раз MLflow использовался, и еще дополнительных компонентов много. И сама соль готовки всего этого была, ну блин... Это как это... Спойлер, если вдруг кто-то посмотрит из студентов. Это зависимости компонентов и их версионирования. Там вся соль была в этом. Если вдруг какой-то из дополнительных компонентов, отвечающий за взаимосвязь с ГПУ и так далее, у тебя не той версии, ты идешь до свидули. У тебя начинается обучение модели. Но на половинке он тебе скажет, что «Дорогой друг, а ты знаешь, что ты здесь такую-то библиотечку используешь не того поколения? Поэтому до свидуленьки».
Ну, это же двойка под вопсингу, будем честны. У тебя идеальная конструкция такая, что у тебя все должно собираться всегда из актуальных версий?
Нет. И в этом нюанс.
Так, поподробнее.
Наоборот, некоторые модели и алгоритмы очень сильно завязаны на конкретные версии зависимостей и использования, особенно в MLOps и в AI. А если мы берем AI, то туда ходят и MLOps, и еще есть ответвления другие. DataOps тот же самый, работа уже с данными, которые, например, в маркетинговых исследованиях используются. То там на самом деле далеко не всегда на пике острие вот этих технологий корректно идти. Потому что слишком много зависимостей, и ты просто замучаешься переписывать алгоритмы под новые версии моделей. У тебя они не смогут работать так, как ты ожидаешь. Там используются не самые последние, а определенные стабильные версии.
По поводу DataOps, вот да, хотел бы услышать твое мнение. Знаешь, раньше тот объем данных, с которым приходилось сталкиваться девелопер, он был небольшой. Ну, максимум база данных, там, 30 гигабайт, 40. Сейчас тебе могут прийти девелоперы с требованием, разверни ко мне, дорогой мой, что-нибудь супербыстрое на 50 терабайт. Часто да, с этим встречаешься?
Какой-нибудь Spark. Я, честно говоря, в практике только один раз имел такой кейс. Это Exadata оракловая. И там действительно с использованием подписки ораклового куста и так далее была такая история. Но это, извините меня, уже инструменты класса Big Data, там что-нибудь типа Hadoop-чика, Greenplan-а. Ну, это специфика работы с большими данными, поэтому они и Big Data. И просто так в компании у тебя вряд ли кто-то придет и так скажет. Это либо инструмент аналитики Big Data, на основе которой идет дальнейшее принятие решений бизнеса с построением витрин данных, либо у тебя идет история, ну, действительно, обучения каких-то алгоритмов, ну, там, не знаю, на основе вводных данных с пользователей и собранных с информацией, там, не знаю, банки же много чего собирают, mm-hmm. на самом деле, понять и вынести решение по там каким-то видам кредитования и так далее. Вот там у тебя уже идет на основе Big Data какого-то инструмента, уже машин лернинг с алгоритмикой и прочим. Вот в этих средах то, как ты сказал, история релевантна. Но в классической разработке какой-нибудь контейнеризации к тебе никто не придет с такими объемами данными, потому что там, как правило, база данных, ну, типа, терабайтики, а не что-нибудь вот такое заоблачное.
На TeamLeadConf 2023.
Пойдем глубже. Мы так великолепно обсуждаем разработку, что у нас все идеально, ничего не ломается.
Но у меня так есть, бывает?
Да, у меня есть больная тема. Это бэкапы. Кейс не наш, сразу говорю. Это наших коллег, но я постоянно о нем говорю.
Давай.
DevOps, профессионал. Вот прям, знаешь, вот прям да, такое. Знаешь, что сделал? Уничтожил продакшн. Докер-контейнер вместе с волюмом. Просто зашел такой и выполнил внутри RM-RF. Да, это было ночью, это было при обновлении, человек устал, делали разбор инцидента. Как бы никаких претензий, что человек это целенаправленно сделал. Ну реально просто уничтожил. Хотел бы от тебя услышать, как вообще обстоят дела с резервным копированием в крупных корпорациях. Вообще, есть ли такая практика? С точки зрения... Понимаешь, все к этому относятся как к аминициду. Пока не заболит, не вспомнят.
В крупных компаниях, если этого нету, то, как правило, крупная компания долго не живет. Начнем с этого. Поэтому, ну, культура привития бэкопирования, она должна быть, причем она должна явно разделяться на критичные компоненты инфраструктуры, и все, что у нас действительно критичное, попадает под какие-то SLA, SLO и прочее, SLI в том числе, с точки зрения отказоустойчивости, быстрого восстановления. Там же могут быть в том числе всякие метрики MTTR, MTTU и MTTF и прочее, с точки зрения время реакции на инцидент, время между инцидентами, ну вот эта вот вся статистика, которая потом в том числе большим дяденькам идет в качестве обоснования. Ребят, если вы хотите там у вас 4-5 девяток, ну типа башляйте в инфру и башляйте в специалистов, иначе ну этого не будет. Вы там условно своим клиентам это заявляете, ну это же маркетинговый булшит.
Ну, конечно, знаешь, что приходили ко мне на хайлоуте буквально день назад коллеги, и это огромнейшая корпорация нашей страны, которая продолжительное время, почти неделю, валялась. И знаешь почему? Потому что с бэкапами были проблемы. Я не буду называть вслух, мне нельзя.
Ну, это прям печально.
Да, но подожди, денег у них куры не клюют, понимаешь, у них денег вообще...
Культура бэкапирования отсутствует, значит, в целом.
А вот детали подсказывают, что бэкапы-то были, но что-то с ними не так.
Кроме того, чтобы делать бэкапы, эти бэкапы нужно раз в какое-то время проверять с точки зрения консистентности и понимания, что он не битый. Если этого нету, ну тогда сорян, ребятки. У вас может быть все обвешано бэкапами, а возникает disaster recovery какой-нибудь... А бэкапчик нерабочий. И кто виноват? Тот, кто не продумал это заранее.
А тот уже уволился 20 раз. Он же всего лишь скрипт на баше написал, который просто сделал копию.
Не, ну скрипт на баше это тоже нерабочий. Это да, это смешуточка. А так-то вообще, ну, используются же, как правило, инструменты корпоративного сегмента, что-то типа Симпан и Вима. Там копирование на ленту, где-то горячее копирование, где-то холодное, в том числе с холодным хранилищем по данным. И... Ну, нужно проверять бэкапы, если вы их не проверяете.
Ну вот давай, среди нас ведь есть зрители, собственники небольших компаний, есть айтишные предприятия, CTO. Дай какой-нибудь совет, как им организовать культуру бэкапирования. Что использовать там, побайтовые резервные копии или регулярное дифференцирование? И как вообще организовать, вот твое личное мнение? Может, если у них не хватает компетенции, поставить им на...
Давай, для того, чтобы было понятно всем, я расскажу процессно, не опускаясь в hardware level и конкретные инструменты.
Позволь, я дополню. Пожалуйста, так. Расскажи об этом так, чтобы не платить огромные деньги за лицензии. Хорошо?
Ну, смотри. Во-первых, здесь всегда нужен опрос-лист. Любой крупный или некрупный руководитель компании, будь то айтишником или чистым бизнесом, должен провести внутри у себя аудит. Аудит начинается на основе вопросов. Насколько нам нужна отказоустойчивость? У нас клиенты 24/7 или 20/5 или как-то еще иначе? Составить набор, список вопросов на... Ну, понятно, что они есть в том числе в интернетах. Всякие там аксенчерские опросники, опросники этого самого Гартнера. Их много. Ну, то есть не обязательно выдумывать что-то самому. В том числе на TeamLeadConf есть доклады про различные процессы и составление таких опросов. Короче, берем опросник, отвечаем на вопросы. Ответы на вопросы вам дадут понимание, что... И в каких объемах вам нужно вложить в то, чтобы появилась культура согласно вашему текущему или будущему состоянию бизнеса. А дальше вы уже выстраиваете определенный процесс с точки зрения понимания. Окей, у нас там 24/7, но у нас, допустим, при этом малый бизнес. Мы что делаем? Мы эту историю передаем на плечи вендора, и у нас просто все это в облаке. И если вендор не алё с точки зрения выдерживания своих обязательств, то пусть, ну, типа, штрафы и там какие-то еще, и это важно в прописи контрактной основе.
Я тебя хочу перебить. Дата-центр OVH 3 года назад сгорел, ну, один из дата-центров.
Ну, ребят.
Ну, подожди. Огромное, ты знаешь этот дата-центр, да? Это крупнейший дата-центр в мире, и причем не один. И вот, казалось бы, следуя твоей логике, мы повесим на вендора, ну что, они бэкапы делают, все прекрасно, все отлично, инфраструктура надежная. Но сгорел-то и продакшн, и бэкап инфраструктуры.
Смотри, если это крупный вендор ДЦ, то они не останавливаются на чем-то одном. Если прилетит дата-центр в одну историю, как правило, у них геораспределенных несколько есть колен. И метеорит прилетает в одно, да без разницы.
Они все так заявляют. Они все так заявляют, но при этом каналы лимитированы. А гонять терабайты бэкапов каждый день дорого.
Ну, в таком случае выбирайте.
Но ты не можешь это проверить, понимаешь?
Нет, ты как раз-таки можешь это проверить, если у тебя есть специалисты. Вы можете устроить стресс-тестирование и, скажем
поджечь
так... Нет. DRP, Disaster Recovery. Вы просто фактически намеренно уничтожаете одно колено, если у вас из двух колен, и проверяете, насколько действительно вы выдерживаете нагрузку одним коленом, согласно профилю нагрузочного тестирования, если вы его не делаете, то нужно делать. И вы по факту что делаете? Вы смотрите каждое колено таким образом, проверяете, восстанавливаете. Что случится, если вы лишаетесь обоих колен? Насколько быстро вы можете сбоку поднять это на третьем колене этого ДЦ, если он есть из бэкапа все это? Это вот к вопросу с самого начала, что ты начал говорить про бэкапы, вот про процессы. Если такую штуку хотя бы раз не сделать...
То они бесполезны.
Ну да, вы типа... Это в случае с облачным провайдером, безусловно. А для on-premise и того, что внутри... Проведение подобных историй не всегда релевантно, потому что бизнес может быть маленький, и это просто оверхед по деньгам. Ну, типа, зачем? Поэтому, возвращаясь к опрос-листу, отвечайте на него. Обязательно туда отказоустойчивость и disaster recovery, и там SLA для клиентов вашего бизнеса должны быть прописаны. И если вы этого не делаете, ну, вы типа сами себе не в ногу, а в голову стреляете. Потому что вы это не проверили. Если вы доверились какому-нибудь провайдеру ДЦ и не проверили его, ну, вы сами дурачок. Ну, только в том случае, если в контрактной истории у них вот эти риски прям в явном виде не прописаны.
Тебе еще накинуть истории из моей жизни?
Да я верю, что их может быть много.
Давай, 2012 год. Дата-центр Оверсан Меркурий. Я не знаю, знаешь такой ты или нет.
Нет, такого не знаю.
Возможно, ты тогда был еще юн. Вот.
12-й год, это мой университет, третий курс.
Да, ты просто еще не был, возможно, в профессии так активно. Так вот, это огромный дата-центр с огромным количеством стоек и серверов. В один момент просто бац, и все сервера вырубаются. И все компании, у которых был колокейшн, хостинговые компании, которые там арендовали какую-то инфраструктуру, они не понимают, что происходит. А знаешь, что случилось? Конфликт собственников. Да, да, там две крупные организации, огромные, это такие конгломераты нашей страны, не могли поделить дата-центр. Вот. И, казалось бы, технически все идеально, но ничего не работает.
Ну, согласись, это частный, прям очень частный случай. Ну... Это скорее случай из 90-х, я бы назвал, когда они поделили крышу и в итоге сожгли предприятие.
Ну, вот как бы чем дольше живешь, тем больше сталкиваешься с этим. Да? Поэтому вопрос. Да. Я бы хотел услышать от тебя рекомендации для небольших предприятий. Да, и вот топ-3 ПО, которые ему лучше использовать для резервного копирования. Куда-нибудь делать, на ФТПшник, на локальную машину, неважно. Ну вот дай им какую-то рекомендацию, у которых нет миллиардов для организации бэкап-инфраструктуры.
Я сейчас сами инструменты, наверное, сходу не скажу, потому что попросту очень давно не работал с таким классом инструментов самостоятельно. Но я знаю, что в Linux есть внутренние инструменты прямо из коробки, если говорить про RHEL и про ADEP-семейство. Прям пакетики, которые умеют подобные штуки делать. Фактически это снапшотирование слепков системы, то есть там даже виртуализация не нужна. Погуглите сами, найдете. Я про сам. Это вот 100% раз. Два. У большинства баз данных, в том числе, если мы говорим про open source, давайте там, я не знаю, возьмем какой-нибудь инструмент класса S3, возьмем какой-нибудь Redis для in-memory cache database, и возьмем какой-нибудь там, я не знаю, реляционку Postgres. У них у всех есть внутренние инструменты бэкопирования, идущие из коробки. Там для того же Postgres где-то достаточно просто настроить снятие реплики со схемой, и все будет окей. Да, где-то мы ПГшку будем использовать с точки зрения там каких-то дополнительных вещей, но, в принципе, таким образом можно закрыть сегмент баз данных. Я намеренно все варианты их не перечислял, ибо их много. Так, ну и какой еще третий момент? Ну, а третий момент – это используйте open-source инструменты для снятия метрик с вашего оборудования, performance-метрик, ну, либо какой-нибудь стек Prometheus, либо тот же самый Zabbix, потому что на основе этой истории вы сможете быстрее развернуться из того же бэкапа, если что-то идет не так, понять, что у вас что-то идет не так. На мой взгляд, это прям такая история must-have, а дальше уже зависит от объемов, и где-то начинают появляться инструменты, если у вас есть виртуализация, это снапшотирование внутренней виртуализации. Если парк большой, то это уже что-нибудь вроде Vim'а. Если у вас база данных с отказоустойчивостью и крупная, то здесь уже какая-нибудь Симпана идет. Либо уже более серьезные инструменты работы с базами типа Oracle, Postgres или MySQL SQL. Ну, собственно, дальше уже, как говорится, дальше больше, и дальше уже начинают быть лицензированные инструменты.
Спасибо, Саш.
На TeamLeadConf 2023.
И последний блок нашего техтолка с флеш-подкаста – это преподавание.
Так.
Знаешь, часто наблюдаю, как наши коллеги-айтишники становятся инфо-цыганами. Такие прям, знаешь, считают себя особо умные, да, начинают такие, продавать свои курсы, свои часы там за 100 миллионов рублей в секунду.
Да, да, на секунду.
Поэтому хотел бы узнать о твоем личном опыте преподавания в ведущих вузах. Насколько я знаю, инфо-цыган ведущие вузы не зовут.
Ну, смотри, здесь на самом деле в вузы в принципе ты не попадешь. То есть на любую такую историю всегда есть фильтр. Как чаще всего попадают хардвер-специалисты в любую историю, связанную с обучалками сейчас. Это те же самые конференции, стенды. Сейчас, кстати, это стало меньше распространено, но 19-22 год это было более развито. Ну, то есть, прям конкретные площадки стояли со стендами, там, на DevOps-конфе и так далее. Я сейчас там, Otus, Netologia, Skillbox и так далее. То есть, ребята прям стояли, и они условно хантили к себе подобных спецов. И у них также есть фильтрация. То есть это тестовые собесы, тестовые прогоны тем, которые ты будешь читать и так далее. Это важная штука, и в крупных таких платформах, как правило, все это настроено и работает как часы. Ну, то есть, в принципе, с большой долей вероятностью, просто так, в нетологию никого с улицы не позовут. Там все работает по принципу сарафанного радио и очень большого количества фильтров. 9 из 10 специалистов, я не берусь за все темы, но за все те направления, с которыми я взаимодействовал, это реально крутые спецы, которые на практике поварились и иногда даже не по методичке преподают, а просто рассказывают случаи из жизни и показывают эти кейсы там с терминалкой, какими-то конкретными инструментариями и так далее. Вот если у вас это так, вы видите, что это так, это значит, вы попали хорошо, учитесь и так далее. Теперь идем в историю с инфоцыганством. К сожалению, некоторые площадки тоже превратились в инфоцыганство. Я сейчас, дабы там хейта нам не навести и прочего, конкретно и не буду называть, но, на мой взгляд, есть несколько площадок. Я думаю, все, кто так или иначе в инфополе состоит, сразу поймет, о чем речь. Которые приглашают просто каких-то непонятных, ну, в смысле, они понятные, а именно со стороны, скажем так, людей с именем, которые к IT вообще не имеют никакого отношения. И они продают эти самые курсы, просто какие-то медийные личности. При этом в фактуре этих самых курсов, ну, там откровенная жесть. И даже были очень неприятные случаи с этой конкретной площадкой. Если кто-то узнал, то, как бы, я думаю, в комментариях напишут. Когда людям даже деньги отказывались возвращать за курс. То есть там были прям чуть ли не до судебных дел. И вот на это, на мой взгляд, один из основных критериев выбора конкретной площадки. Теперь про... Ну как, это обсудили? Теперь про конкретные личности, конкретные персоны. Всегда смотрите на регалии и были ли у людей публичные доклады, а не просто закрытая история типа «я зарегался на GitMentor, там типа платите мне энное количество денег в час, я крутой».
На Ты уверен, что это аргумент? То есть у меня нет ни одного публичного доклада про девопсинг.
Это не аргумент, это скорее бонус в ачивку. Если подобная штука есть, то ты можешь просто в интернете посмотреть, ознакомиться. Там, не знаю, читал ли человек на каких-то открытых практикумах. Здесь какая-то... Могла быть, опять же, какая-то реклама. Если читал, то какие темы? Просто посмотрите, как он читает. Потому что у него может быть очень клевая подача, а под капотом он, ну, типа, либо рассказывает какую-нибудь тривиальщину, либо реально говорит только о теории, но при этом не дает вообще никакой практики. Например, в случае со мной... У меня в самом начале каких-то публичных выступлений я сразу говорю про целевую аудиторию. Говорю, ребят, здесь будет только про процессы. Мы вообще технику не трогаем. Поэтому если вы пришли с ожиданием, что мы здесь сейчас будем лезть там в кишки Кубера или еще чего-то, нет, этого здесь не будет. На мой взгляд, фильтр спикера, любого вот в подобной истории, это соотнести реальность и ожидания. Потому что вы можете думать, что сейчас будет чисто технический доклад с какой-нибудь темой, а там просто будет про процесс перехода с одного на другое, вообще без под капотом чего-либо.
Аргумент.
Про инфо-цыган. Нужно смотреть, есть, во-первых, чувак публичный, не публичный.
Ну, согласись, вот когда говоришь, извини, что перевел, когда говоришь про процессе, вот там инфо-цыган больше. Вот технической составляющей сложно быть инфо-цыганом.
Здесь должен быть опыт. Ну, то есть, если ты про процессы, я согласен, людей больше инфо-цыган именно, но... Здесь нужно поговорить опыт. Ну, то есть, просто посмотреть, зайти на сайт, там, он работал, помогал кому-то, это вообще ни хрена не аргумент, это может быть просто маркетинговый булшит, и реально он ничего не расскажет. Как правило, в подобных историях, как здесь можно фильтрануть, спросите реальные кейсы, которые не закрыты NDA-ем. То есть не обязательно кому помогал, так я чем давай, помогал. Давай,
вот, я это лицо, которое будет инфо-цыганом, я возьму и выдумаю.
Это можно проверить.
Как?
Все очень просто. Если ты хотя бы знаешь компанию или крутишься в комьюнити, ой, ты можешь спросить напрямую, в том числе чуть ли не у людей.
Алло, здравствуйте. Microsoft, мне тут Саша заливает или нет?
Нет, смотри, дело не про внешку, в смысле прям я сейчас не про глобал. Смотри, у нас есть в СНГ очень крупная комьюнити по конкретным направлениям. Не только онтиковские, но в целом там тимлидские и прочее. Большинство людей знают друг друга в лицо. И если чувак какой-то реально там на GitMentor или еще чего-то, ты можешь прям просто вбросить в это комьюнити, в Telegram, блин, чате, говорит, ребят, я там начинающий тимлид, я увидел там на GitMentor'е или на каком-то личном сайте такого-то чувака. Вы знаете его. Во-первых, посмотри, есть ли он вообще в этом комьюнити. Это, кстати, тоже один из вариантов фильтра. Во-вторых, посмотреть, что вообще о нем коллеги скажут. И это, на мой взгляд, самый быстрый и нормальный фильтр проверки человека, то, что он не задвигает какой-нибудь булщит. Все люди крутятся так или иначе. Да, комьюнити могут быть разделены, но все равно, даже если чувак не публичный и нигде, ну там, мальчик, девочка, без разницы, не выступал, о его опыте, особенно если он консалтер, а реальные люди, которые приносят пользу компаниям или командам, они, как правило, не инфо-цыгане, а это прям, ну, консалт. Либо частный просто, либо в рамках какой-то компании, ну, типа субподряд, что-нибудь в этом роде. О них будут отзывы. И вы сразу узнаете, по рукам дойти очень просто. Сарафан в мире IT, особенно в России, он очень узенький. И уж поверьте, таким образом прям раскусить человечка будет очень просто.
На TeamLeadConf 2023.
Хорошо. Позволишь, я немножко залезу глубже в тебя?
Защитил.
Да.
Главное это ручками не хлопать, как в анекдоте.
Так вот, какие компетенции и навыки получают студенты благодаря DevOps-образованию, в том числе тому, которое преподаешь ты?
Когда я только начинал со всеми этими историями, я преимущественно работал, ну, по хардскиллам, и, собственно, сам был еще что-то среднее между джуном и медлом, и постепенно подтягивался. И, соответственно, тогда, в тот момент, большинство курсов, которые я делал, в том числе те, которые перечислял, они были нацелены именно на это. Сейчас, поскольку те курсы, которые я делал, последние самые, они идут на стыке смеси процессов и в том числе того, в чем больше я уже варюсь, ну, то есть это процессы, это менеджмент, потому что все-таки не во все моменты хардовые я уже опускаюсь, ну, в связи с опытом, ну, и, в принципе, я другие задачи уже, в принципе, решаю. Поэтому, с точки зрения техники, я даю базу. Ну, то есть вот мы говорили энное количество вопросов назад про определенную базу, с которой должен начинать там те же самые школьники, студенты. То есть, по факту, я даю эту самую базу, и поскольку есть определенный опыт наработки других курсов, у меня достаточно большая база знаний скопилась по материалам тех или иных тематик. Я что делаю? Я беру материал старого курса, актуализирую его и освежаю с точки зрения... Ну, время-то прошло, что-то уже изменилось, что-то не актуально. Освежаю всю эту историю, валидирую через каких-то, например, своих бойцов. Ну, то есть те, кто реально до сих пор шпарит руками, ну, потому что, повторюсь, от ручной работы я все больше и больше ухожу, потому что, ну, целюсь постепенно в сторону там СТО и так далее. Поэтому я провожу через них фильтр и откровенно говорю, что, ребята, в хардвер-части она становится по некоторым вопросам для меня все дальше и дальше. Поэтому я делаю дополнительный фильтр, чтобы действительно это было качественно. Делаю это в части техники. В части процессов, поскольку это все становится мне ближе, у меня и фокус в том числе докладов. Если посмотреть доклады последних 2-3 лет, они больше переходят в историю в менеджмент, в процессы. То есть я все больше ухожу от хардвер части. Но и здесь я начинаю приобретать новый опыт. Ко мне начинают обращаться компании, команды, у которых есть какая-то проблема. Смотри, у меня уже определенный опыт, там порядка 5 лет по площадкам, по всяким. И с точки зрения техники, поскольку я от нее больше ухожу, я уже обучил там энное количество людей по разным потокам и так далее. То есть их там исчисляется, ну, не сотнями, но тысячами, можно сказать. Это будет правдой. Но сейчас я больше сфокусирован на другие аспекты, поскольку ухожу от хардвер-обучалок. Я либо делаю консалт серьезным людям под ключ, соответственно, с НДА и со всеми вытекающими. Но это не основной род моей деятельности, потому что я, как я сказал, мечу уже дальше по менеджменту на следующие этапы. Что делаю сейчас конкретно я? Я формирую создание процессов обучения в крупных компаниях таким образом, чтобы это работало. И второй вариант, что я делаю конкретно сейчас, я руковожу процессом составления методических материалов. Последний мой такой опыт, связанный с работами, ребята, под моим руководством, где я уже не принимал участие с точки зрения составления материалов, не читал, а руководил этим процессом, ну, с колокольни опыта создания материалов, написание материалов по операционной системе «Аврора».
Да ладно?
Да. Причем на базе также вузов и школьников.
Слушай, получается, ты меня подкорректируй.
Да.
Ты формируешь некий материал, тестируешь его на студентах, там, где стоимость ошибки минимальна, а потом наиболее успешные практики переносишь в крупные корпорации.
И да, и нет. Потому что теоретизировать в практику – это плохой подход, и можно очень сильно, особенно в крупных корпорациях, обжечься. Эта история работает только на какие-то частные случаи, поэтому я никому не рекомендую, кто так делает в части курсов, делать в таком ключе. Потому что в итоге это будет: «О, теория клевая, я тут составлял курс, составил это, чуть-чуть почитал там-там-там, обогатился знаниями, вот получился курс, теперь я это попрактикую». Может получиться очень больно, так делать не надо. Как лучше делать? Есть конференции, на которых выступают люди с реальным опытом. И прежде чем что-то попытаться переиспользовать, проконсультируйтесь с ним. У нас кулуары есть, у нас есть комьюнити. Пообщайтесь с ребятами, спросите: «Вот смотрите, я почитал то-то-то-то, послушал такой-то доклад». Можно же выйти на докладчика и не в целях, ну, консалтинга или просто консультации, типа: «Смотри, я это почитал, вот у меня такая-то история. Если надо, там, я готов условно там, чтобы меня проконсультировали». Это здесь взлетит или нужен будет вот такой уж напильничек и, в общем, будет не факт, что хорошо. Вот это хороший подход. Поэтому лучше общаться в кулуарах, конференциях и стараться не повторять или переиспользовать чужой опыт, а понимать, во-первых, как делать не надо в крупных компаниях, во-вторых, нарабатывать свой опыт и не бояться совершать ошибки. Там, где нужно это делать, к сожалению, ну, мы все люди.
На TeamLeadConf 2023.
Спасибо, Саш. И знаешь, хотелось бы, чтобы ты поделился какими-то ценными знаниями. Где можно почитать? Вот помимо, знаешь, что ты основатель DevOps Community DevOps for Love, что там можно узнать? Расскажи нашим зрителям.
Начиналось комьюнити с фокусирования хардвера, всяких полезных статей и просто мануальчиков. Ну, типа там актуальный мануал по развертыванию кубера, актуальный мануал как раз по бэкопированию. Там все это есть, поэтому вы можете это
ссылка
найти.
Ссылка в описании.
Да. Не забываем колокольчики. И эта история, она вся там. Потом я просто расширил в том числе информации про митапы, про конференции, и в том числе полезные статейки и иногда книжечки, которые можно почитать по разным направлениям, в том числе менеджмента. Ну, то есть я немножко расширил, не стал себя ограничивать только хардвером. А вот подкастик уже, там мы приглашаем людей с реальным опытом из IT-индустрии разных направлений, от HR-а и рекрутерства, и заканчивая, ну, ребят, позиции там СТО и выше, которые выстраивали компании с нуля. Вот там уже ребята раскрывают очень много интересных тонкостей, которыми вы можете ознакомиться, посмотрев различные выпуски в зависимости от темы.
Спасибо, Саш. Ну что ж, дорогие друзья, наш TikTok/подкаст подошел к концу. Напомню, в гостях у нас был Александр Крылов, TeamLead DevOps компании Bmaster. И этот выпуск мы записали в совместной коллаборации с TeamLeadConf 2023 прямо здесь, в Сколково. Мы пишемся, собрали лучших айтишников, напомню. С вами был я, Валерий Котелов. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Александра. Заходите на не только YouTube-канал, но и на Telegram. Напомню, там есть полезные мануалы на про все то, что мы обсуждали. Там можно бесплатно получить, не обязательно где-то курсы получать. Все покупать, так. Точнее. Всех были рад видеть. Саш, спасибо.
Вам спасибо большое за приглашение. И такая тоже дополнительная плюшка. Ребята, я буду читать в том числе все комментарии под выпуском. Не стесняйтесь задавать даже самые каверзные вопросы. Я помогу ребятам, в том числе. Мы все вместе, мы все вместе. А это сила.
Ну что, пока-пока.
До новых встреч.
На TeamLeadConf 2023.